Александра Сергеевича Пушкина звучит у нас с самого детства. Помните, как говорили о нем, что Пушкин — это наше все? И я решила каждый раз вечером брать с полки хотя бы на несколько минут томик Александра Сергеевича и читать, как мы, православные люди, читаем с вами Библию. И вот это удивительное путешествие в мир Пушкина мы будем открывать с вами и сегодня. «Мой Пушкин» — это и мое открытие. У Федора Михайловича Достоевского в дневнике писателя есть замечательный очерк, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Давайте мы тоже с ним познакомимся сегодня. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа, сказал Гоголь. «Прибавлю от себя», — пишет Достоевский, — «и пророческое». Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с Петровской реформы. И появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. «Я делю деятельность нашего великого поэта, — продолжает Достоевский, — на три периода. Говорю теперь не как литературный критик. Касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собой границ. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» уже во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящую и прозорливую душою. Принято также говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин подражал европейским поэтам, а особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние его во всю его жизнь. И тем не менее, даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которую явил Пушкин, ну, например, уже в «Цыганах» поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которая не явилась бы столько, если бы он только лишь подражал. В типе Олега, героя поэмы «Цыгане», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте уже в «Евгении Онегине», где почти тот же Олега является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Олега Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно. Тип постоянный и надолго у нас в нашей русской земле поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. А если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган, в их диком своеобразном быте, своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского интеллигентского общества, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Олега, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Олека, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоиться. Дешевле он не примирится, конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, пишет Достоевский, зародился как раз в начале второго столетия после Великой Петровской реформы в нашем интеллигентном обществе, оторванном, замечу, от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками не занимаются. Читают лекции, и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалования, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают с оттенком европейского социализма, но которому придан некоторый благодушный русский характер. Но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. И вот гордый ты человек, он реален и метко схвачен. Первый раз схвачен он у Пушкина, и это надо запомнить. Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве. Вот это решение по народной правде и народному разуму. Не вне тебя правда, а в тебе самом. Найди себя в себе, подчини себя себе. Овладей собой, и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его. Ни у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин. Злобен и горд, и требуешь жизни даром, даже не предполагая, что за нее надобно заплатить. Вот это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. И еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме Пушкина уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такой творческой силой и с такой законченностью, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй. Онегин приезжает из Петербурга. Непременно из Петербурга. Это, несомненно, необходимо было в поэме. И Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Это тот же Олека, особенно потом, когда он восклицает в тоске: «Зачем, как тульский заседатель, я не лежу в параличе?» Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтобы успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоит бес благородной скуки тайной. В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но он ей не доверяет. Конечно, слыхал он об родных идеалах, но он им не верит. А верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность и тогда, как и теперь, немногих смотрит с грустной насмешкой. Ленского он убил просто от хандры. Почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу? Это слишком по-нашему, это вероятно. Но не такова Татьяна у Пушкина. Это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. А может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина. Ибо бесспорно она главная героиня романа. Это положительный тип, а не отрицательный. Это тип положительной красоты. Это апофеоз русской женщины. И ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с Онегиным. Почитайте ее. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе, разве кроме образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз в глуши в скромном образе чистой и невинной девушки, так и робевший перед ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за нравственный эмбрион. Это она-то эмбрион. Это после письма-то ее к Онегину. Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, то это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее. Разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек. Это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом в Петербурге в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме Татьяны постигал душой все ее совершенства. Но это только слова. Она прошла в его жизни мимо него неузнанная и неоцененная им. В том-то и трагедия их романа. О, если бы тогда в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд Гарольд или даже как-нибудь сам лорд Байрон, и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее. О, Онегин тотчас же был поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного. Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировою тоскою своею и с пролитою в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее и, кипя здоровьем и силою, восклицать проклятиями. «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать? Тоска, тоска!» Это все поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее, посетившую дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. «Я уже не говорю о художественности», продолжает Достоевский, «недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете. Она разглядывает его книги, вещи и предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку. И нравственный эмбрион останавливается, наконец, в раздумье со странной улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут. Уж не пародия ли он? Да, она должна была прошептать это. Она разгадала. В Петербурге потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно это знает. Кстати, кто сказал, что светская придворная жизнь тлетворно коснулась ее души, и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня. Она не испорчена. Она, напротив, удручена этой пышной петербургской жизнью, надломлена и страдает. Она ненавидит свой сан светской дамы. И кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину: «Но я другому отдана и буду век ему верна». В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе, на третье, в ночь. Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна поутру побелевший двор. Куртины, кровли и забор, на стеклах легкие узоры, деревья в зимнем серебре, сорок веселых на дворе и мягко усланные горы зимы блистательным ковром. Все ярко, все бело кругом. Зима! Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазке жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно. Вот так каждый раз мы открываем для себя удивительного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
В вашем доме, в вашем доме, в вашем доме, как сны золотые. Oh!